Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Черная карта истории. Адам Михник, известный польский интеллектуал, диссидент, бывший политзаключенный, общественный деятель, главный редактор газеты «Выборчий» в Польше. Называет себя антисоветским русофилом, активный противник российского вторжения в Украину, поддерживает политическое сопротивление в России. Предлагаем вам фрагменты его выступления перед российскими и украинскими журналистами и слушателями в Риге в медиахабе для политэмигрантов. Первый вопрос, на который отвечает Михник в Риге, можно ли сейчас разговаривать с Путиным?
Я был между теми, которые говорили, что если есть возможность диалога и компромисса, надо это искать. Но с Путиным уже нет ни диалога, ни компромисса. Пока он будет, это будет трагедия для Украины и несчастье для России и для всего мира. Это проклятие России. То, что он сделал.
Есть какая-то фигура, которая могла бы с ним вести переговоры?
Знаете, это такие парадоксы, но в истории России был такой Пален. Он был с Балтики Пален. И в Германии был Штауфенберг. Но я не знаю, но одно очевидно. Для всех этих генералов, олигархов, то, что делает Путин, это несчастье. Они воровали много лет, имели свои дачи, Альпы, Лондон. А теперь все, ничего. Я видел вечер Путина с его компанией, там, где он Нарышкина. Они все поражены страхом. Все. Я думаю, что это уже каприз тирана. Они все его боятся. Никто не скажет, что ты делаешь.
Скажите, вам случалось встречаться с Путиным?
Первый раз... Я был у него в Кремле первый год, когда он был президент. Много лет тому назад. И мне стыдно. Но мое впечатление было хорошее. Молодой. Говорит уже без этого советского византинизма. Без марксизма-ленинизма. Без алкоголя. Но те, с которыми я разговаривал, они тоже были без алкоголя. И Горбачев был без алкоголя. И Яков любит такого, и Шеварднадзе любит такого. А Ельцин... Ельцин – это была очень интересная фигура. Он немного был похож на нашего Вауэнса. Конечно, есть разница. Вауэнс пришел из судоверфи, а Ельцин – из Екатеринбурга, с аппарата. Но по психологии Ельцин был настоящий русский человек. Он мог сказать: «Русские, православные, идите со мной!» Это не тип Путина, абсолютно нет. Путин холодный, циничный. Но первое впечатление было другое. Не что он циничный, а что он конкретный. Говорит на человеческом языке. Это был первый раз. Потом я получил приглашение на Валдайский клуб, как полезный идиот. И там это была такая встреча. Это было, как Ходорковский уже сидел в тюрьме. И кто-то в Москве мне сказал: если ты хочешь сделать что-то хорошего для России, надо поддерживать Ходорковского. Мы там сидели, и были только иностранцы. Русских выбросили. Но не это было так, как у монарха. Но и любой мог задавать вопрос. И я дал страшный вопрос. И я сказал так: Владимир Владимирович, ваш начальник, потому что он был премьер-министр, а президентом был Медведев. Ваш начальник, какой начальник, сказал, что в России царствует правовая анархия. Но я хотел сказать, что будет с Ходорковским, потому что для нас всех это такой пример правовой анархии. Но он покраснел и говорит так: у него руки в крови до локтей. Не за это его судили. Неважно, но я вам говорю. И еще раз я его видел в Варшаве, когда он был с официальным визитом, и наш президент Квашневский дал такой прием, и мне пригласили как номенклатурного журналиста. Но там не было скандала. Но в Сочи это была уже открыта ненависть к Ходорковскому. Он его лично ненавидел, просто лично. И я не думал, что это будет такое несчастье для России. До последней минуты не доверял, что, возможно, он будет бомбардировать Киев. Там есть такая шизофрения интересная. С одной стороны, он доверяет, что нет народа украинского. Это не существует просто. Это русские. Мы великорусы, они малорусы. Но с другой стороны, если это твои братья, бомбардировать, стрелять, петки для них, рапты, гвалты, теперь это уже геноцид просто.
До начала войны, как вы считаете, в Польше большой ли процент симпатизировал Путину как сильному лидеру?
Меньшинство, но это возможно, что это не потому, что мы поляки такие умные, но у нас есть такой антироссийский комплекс. Конечно, что есть. Есть меньшинство, как я, что мы антисоветские русофилы. Но это меньшинство. По большинству говорят, это большевики, там, несмотря на все, ты смотри, 19-е столетие, то же самое было, что Мицкевич, Словацкий, а Костюшка, конечно, да. Но наши отношения исторические с Украиной, это тоже не был сахар. Не только Волынь, и то, что было до Волыня. В Польше украинец не чувствовал себя комфортно. Абсолютно нет. Это был гражданин второй категории, не третий. Так, в том смысле, я был удивлен, что вся опиния национальная была на стороне Украины, но не только вербально, слова, но и в конкретных поступках. Так, это, я не знаю никого, кто бы не участвовал в поддержке беженцев с Украины. Всех, и не только в великих городах, в малых городах тоже. Интересно, потому что поляки это не такие, я бы сказал, толерантные интернационалисты. А здесь просто...
Скажите, а вот до войны часто приезжали в Россию, да?
Да, конечно. Но последний раз это уже было 3-4 года тому назад в Екатеринбурге.
Но увидели, как меняется страна? Вы для себя как-то это отмечали?
Знаете... Я одно читал, другое слышал. Про третье я думал. Конечно, я помню, когда я был в Петербурге последний раз, зашел в такой книжный магазин недалеко Фонтанкина. Фантастика, такой диссидентский там все. И там мне сказал мой российский коллега, что Россия – это уже авторитарная страна, которая... переходит эволюцию к тоталитарной стране. Я думал, что он переувеличивает, но он был прав. Как я теперь смотрю на то, что происходит, я думаю, что он был прав. И не только он, но мои московские друзья, Сергей Адамович Ковалев. Адам, ты наивен. Это подполковник КГБ. Не полковник, подполковник, слушай. Я тоже думал, что он переувеличивает. Сергей, ну да, но был, но потом был в других местах. Сотрудничал с Собчаком. Сергей был прав. Это была моя ошибка.
Скажите, как вы думаете, корректно ли описывать российско-украинский конфликт в рамках, скажем так, столкновения цивилизаций? Или в рамках концепции столкновения демократии и автократии на глобальном уровне?
Слушайте, я согласен с письмом Потрабинка до президента Зеленского, что это не война народа украинского с народом русским, а это просто война путинской автократии с демократическими силами в Украине. Я никогда не доверял, что абсолютно в полемике с таким стереотипом русофобии. Это я сказал в Польше много раз. В газете писал, печатал русских. Мы напечатали это письмо Потрабинка. Теперь мы будем эссе Володи Карамурза. Он сидит в тюрьме теперь. По-моему, это стереотип, что Россия в всю свою историю от монгольского ига Ивана Грозного. Там, по-моему, это так. Да. Все страны имеют черные карты в своей истории. Мы поляки тоже. И теперь то, что сделал Путин, это черная карта в российской истории. Очень черная. Но опыт моей жизни не дает права на пессимизм. Я уже все видел. И сидел много раз в тюрьме. И все думали, что это уже все пропало. Все пропало. И в конце концов, теперь я вижу в Варшаве улица Комитета обороны работников. В Москве памятник Сахарова. Пока еще есть.
Пока еще есть.
Кто бы думал, что мы будем разговаривать в независимой Латвии, что будет независимая Эстония. Да, самые крайние оптимисты не мечтали об этом. Случилось. Я думаю, что Путин уже на себя подписал решение, что он будет, если будет иметь счастье, это будет дача. Как для Бабрака Кармала и, возможно, Януковича. Но если не будешь, это будет не Нюрнберг для него. За то, что военные сделали в Украине, в Буче, Ирпене и так далее.
Адам Михник о Путине и Бродском, войне в Украине, личной позиции во времена испытаний для демократии, советы иммигрантам.
Что бы вы сказали русским иммигрантам, которые несут в своих текстах и высказываниях нарратив ненависти к своей собственной стране и к своим согражданам?
Я бы сказал, что ненависть – это фальшивое оружие, что мы можем ненавидеть, что человек сделал, но не человека. Я бы сказал то, что случилось в Польше. В Польше была великая революция солидарности, забастовка в Гданьске, весь мир смотрел. Потом было 2,5 года свободы. Потом военное положение. И мы все пошли до тюрьмы. Все. И Ярузельский был показан как Гитлер, как Пиношет. Темные окуляры, как
очки.
Да, да. И я не думал, что будет такая возможность с ним разговаривать еще. Но сегодня, как я смотрю на все это, то я думаю, что есть такая интерпретация, что если бы он не сделал военного положения, нашли бы
советские войска.
Да.
Как в Чехословакии, да?
Как в Чехословакии, как и в Афганистане, как в Венгрии в 1956 году. И я дал вопрос такой. Трем членам политбюро советского. Горбачева спросил, Яковлева спросил и Шеварнадзе спросил. Все отвечали неоднозначно. Но когда я так уже повторил, на что, если бы Польша сказала, что мы независимые, и мы уже не хотим советских войн, так мы бы вошли. Я думаю, что Путин – это не Ярузельский. У него нет смысла ответственности за страну, за свой народ, только за свою власть. Он может послать еще миллион, чтобы погибли. Но я бы сказал так, что вам надо, эмигрантам, делать такие вещи, которых не могут делать люди в России со страха, с бессилой и так дальше. Просто, если есть семьи заключенных, надо организовать им помощь. И даже если это будет невеликая помощь, то, скажем, там 100 человек, то что-то уже есть. А во-первых, это есть мысли, что мы не самые. Кто там думает про нас? Второе, однозначно я бы говорил, что Украина права. 100%. Возможно, будут еще внутриукраинские Вопрос на это будет после войны, когда Россия проиграет. На сегодня мы все украинцы. Во-третьих, надо, чтобы не исчезло мышление. Мышление про историю, про литературу, про политику. Солженицын очень критиковал, что русские писатели на эмиграции не писали про ГУЛАГ и так дальше. Но, по-моему, то, что в российской литературе был и Набоков, и Бунин, и Цветаева, и другие, благодаря тому, российская культура – это не только социалисты, и Шолохов, или Фадеев, или кто там. И надо поддерживать. Но ведь после войны, я уверен, будет какой-то диалог, как в Польше он происходит, между польской диаспорой, а поляками в стране. И что самое важное? Я уверен, что в России есть потенциал свободолюбия. Там имперскую психологию тоже. Мой любимый поэт Иосиф Бродский написал страшное стихотворение про Украину. Но он не напечатал.
И читал один раз.
Один раз читал, да. И мне рассказывал эту историю Венслава, он дружился. И он сказал, Иосиф, не печатай того. Это будет великая твоя ошибка. Но у российских поэтов, как вы знаете, было по-разному. Александр Сергеевич Пушкин про поляков писал.
Приветником
России. Скажите, еще не раз больной расслабленный колосс, еще и северная слава, бурная притча, лживый солнце, все сколойная Варшава, ты спишет гордый свой закон. Ну, это Пушкин.
Поскольку вы сейчас вот сказали фразу, что когда Россия проиграет войну, если вы поговорите с людьми, оставшимися в России, вы узнаете там другие совершенно настроения. Там очень многие люди даже не ставят себе так вопрос. Россия не может проиграть. Россия будет бороться до последнего, и она еще больше объединится для того, чтобы только не проиграть.
Гай Геббельс, как Гитлер уже проигрывал войну. Это невозможно. Мы не можем проиграть. После Сталинграда было по-другому в Германии.
То есть России сейчас нужен свой Сталинград.
И это будет. И будет, как сказал Владимир Ильич, голосование ногами из фронта. Какой интерес имеет русский из Иркутска, чтобы умирать за каприз Путина, что он Луганска захотел. Какой смысл? Это абсурдно.
Понимаете,
да,
это звучит по-другому совершенно.
Это
не каприз Путина. Это спасение народов Украины от нацистов.
Еще немножко такого спасения, и полный развал страны.
Обсуждается достаточно широко, во всяком случае, в эмигрантских СМИ, о том, что, собственно, будет после Путина. Что будет с самой Россией? Ага. Ну вот рассматривается все-таки, это останется империя, или империи лучше развалиться, умереть, и что будет лучше для России? Вот ваше мнение.
По-моему, это конец империи. Я оптимист, но когда в 14 году он сказал «Крым наш, Крым наш», мы имели в Польше такую дебату на эту тему, я тоже в этом участвовал и сказал так. Украина для Путина будет тем, чем был Афганистан для Брежнева. Афганистан для Брежнева – это был первый шаг конца Советского Союза. То же самое, я думаю, будет теперь. Украина убьет имперскую Россию. Ничего похожего никогда не было. Весь мир пошел за Украиной против путинской России. Я смотрю на Польшу. Когда я вижу такую перемену, я боялся, что путинская пропаганда, антиукраинская, про Волынь, про что там, что это будет... Эфикас.
Действенно.
Абсолютно нет. Конечно, есть какие-то маргиналы, дураки, но это никто их не видит. Даже и в Украине переменились отношения к полякам. И я прав или нет?
У меня по этому поводу предрассудки, потому что у меня родственники поляки, которые переехали в начале 20 века на Донбасс, в Луганск. Я из Луганска, но я знаю, что у меня корни польские. Но я читала книгу Витольда Шабловского. Кулемети та вишні в українському варіанті. Про то, як сейчас, ну вот, например, по состоянию 2015 года, 2016, как поляки, которые взрослые, пенсионеры, если за ними, например, ухаживают украинки, они, бывает, им, условно говоря, пакостят и мстят за свое детство на Волыне. Притом физически, это в книге он это описывает, они помнить это не могут. То есть это откуда-то миф. Он берет интервью у той и той стороны, и понимаешь, что это все как-то фиктивно сконструированная сказка. Но мне нравится, что эта книга, во-первых, в Украине есть на полках, и это в этом как бы суперсила Украины. Мы можем говорить обо всем. Это про волынскую резню, но в смысле, вот поляки, украинцы, какие есть воспоминания, какие-то предрассудки,
да, клише. Страшный фильм. Дело антиукраинский такой, но мне очень не нравится. Но пришла война, парадокс такой, что наше правительство, что касается внешней политики, ну, то хорошо, они поддерживают Украину, хорошо. Но война с Евросоюзом абсурдная, братская. И они теперь на новую войну дипломатическую с немцами. Теперь, когда есть война на Востоке, потому что в Польше существует сильный комплекс антинемецкий. Это результат Второй войны. И нужно касаться по политике. Это просто стыдно мне об этом говорить. Но правда такая, что это наши как ученики, хорошие ученики Путина. Что касается судов, что касается спецслужб, что касается коррупции. И лозунг Кашничкиго «Польша восстала из колен». Цитата. Но так у нас такая, у нас демократы говорят, такая шизофрения. Что с одной стороны, мы не можем уничтожить правительство, потому что они поддерживают Украину. С другой стороны, мы не можем молчать, когда они уничтожают в Польше демократию, гражданское общество и так дальше.
Путин человек из КГБ. А почему так произошло в Польше?
Путин и Орбан в Будапеште. Орбан, то же самое. Да. Соединенные Штаты, демократия, институты. И выбрали Трампа. А вторые выборы проиграл, но получил больше голосов, чем раньше. Драматично в Соединенных Штатах. В Польше тоже. А теперь посмотрите на Израиль. Посмотрите на Италию. Коалиция Мелони, Сальвини, Берлускони. Спасибо.
Вы упомянули Ярузельского, военное положение 81 года. И вот сейчас вполне вероятно, что Путин выступит и тоже может объявить военное положение.
Это возможно. Если он имеет информацию, что где-то дезертируют, он уже психически есть как Гитлер в бункере. Он может взять все теперь, даже ядерное оружие. До сих пор я думал, что это невозможно. И генералы ему не дадут. Теперь я уже не знаю.
Но все-таки как, во-первых, вести себя внутри России при военном положении?
Нет одного ответа. Любой человек сам себе ответ. Я себе дал такой ответ, что я не хочу жить, где я любой день жил со своим страхом. Это мой выбор. Можно сказать, как надо было жить в Третьем Райху во время Гитлера. Аденауэр пошел на пенсию и там цветы в своем Кёльне. И другой, как Томас Ман, пошел в эмиграцию. Марина Дитрих тоже. И были такие, которые пошли на сопротивление организационное Вилли Брандт. Но большинство тех, которые ненавидели Гитлера, они были в меньшинстве, но большинство просто были тихо. Такой немецкий языковед Виктор Клемперер, который написал гениальную книгу «Язык Третьего Райха». Нет просто одного ответа. Одно для меня ясно. Никто не может поддерживать такую власть. Если ты поддерживаешь, ты будешь отвечать за это. Я смотрю с великим уважением на моих московских друзей, на Навального, Володю Карамурза.
Скажите, а вот когда вы уже в заключении были, вы испытывали страх? И что вам позволяло продолжать искать у вас надежду?
Только одно. Уже никто завтра не придет меня арестовать. Я знаю теперь, где я живу. И много писал. Писал статьи до подпольной прессы, до мигрантской прессы, до западной прессы.
Как вы их передавали?
Мы были конспираторы. У нас, поляков, есть такая традиция.
Вы сказали, что вы на жизнь смотрите позитивно. Но что вам дала эта уверенность, когда вы начали идти и там
бороться? Это вот просто бороться. Была такая мегаломания по-польски. Такая песня. Мовила мне мама, бим ще не был хама. Бо хам, то есть хам, не ще бой сам. Говорила мне мама, чтобы я не боялся хама. Потому что хам это хам, чтобы он боялся сам. Это великий риск. Но я знал только одно. Целая, великая литература на моей стороне. Я читал Пушкина, это не Кибетик Россия. Я читал дневник Шевченки. Я читал Фолкнера, я читал Хемингуэя, я читал Мицкевича. Все они были на моей стороне. И с одной стороны все они, а с другой стороны кто? Брежнев и охранник.
Адам Михник, интеллектуал, диссидент, главный редактор газеты «Выборчий» в Польше.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.